часов утра нависли звезды над Иркутском. Февраль, под снегом Ангара, а в горле ком табачным сгустком. Спокоен адмирал Колчак, он молча курит папиросу. В душе смешались боль и страх, в висках стучащие вопросы. Пусть трепещет свеча в ночь морозную, тихо тая слезой восковой. Этот миг перед вечностью звездною окунул меня в мрачный покой. Ты прости меня, добрая, нежная, кончен бал, ухожу в облака. Ты судьба моя, поздняя, снежная, ты желанный огонь маяка. Я так жаждал быть гордым и преданным благородному делу служить, мерить мили путем неизведанным, защищать, согревать и любить. Я готов свою грудь адмиральскую палачам отворить не спеша, простоту им прощаю крестьянскую. Перед вами морская душа. До рассвета февральского вспомнятся путь сияний северных льдов, Порт-Артур и казачья конница, и Москва, мать родных городов. И тайга, прижимаясь к Байкалу, под луною острог. К сей молитве прильну, как к бокалу. Не страшит меня смертный итог. Я России служил беззаветно, православный простой крестьянин. Мой поклон и молитву, аминь. Отче наш, на Жиси, где святится имя Твое, да придет воля Твоя. Стынут штыки, с небес звезда стремглав упала, раздался залп, и струи вод омыли тело адмирала.
В жизни каждого человека бывают события, которые по-разному характеризуют его личность, по-разному воспринимаются его современниками и по-разному оцениваются историей в разные периоды жизни социума. И в немалой доле эти оценки зависят от того, как вел себя человек в критический момент своей жизни, что хорошего осталось людям после его ухода в мир иной. В периоды обострения общественных отношений особенно усиливается внимание к известным людям прошлых лет, чей образ по каким-либо причинам воспринимается наиболее неоднозначно. Этим, надо полагать, и объясняется незатухающий интерес наших современников к Петру Первому, Колчаку, Деникину, Ильину, Ленину, Сталину, к деятельности которых, в желании определить их значимость для жизни страны, нельзя подходить односторонне, нельзя подходить из позиции только сегодняшнего дня, так как нельзя не учитывать того, что мораль мирного времени не всегда совпадает с моралью и обстоятельствами, диктуемыми военным временем или осажденным положением. Прозвучавшее музыкальное вступление, надеемся, напомнило иркутянам, что в 5 часов ночи с 6 на 7 февраля 1920 года в районе устья реки Ушаковки были расстреляны адмирал Александр Васильевич Колчак и премьер-министр его правительства Виктор Николаевич Пепеляев. Холодные воды Ангары поглотили их мертвые тела. Сейчас рядом с этим местом разбит сквер и установлен памятник адмиралу, жизнь которого не однажды переплеталась с Иркутском. В Иркутске в марте 1904 года он венчался Софьей Николаевной Колчак в девичестве Амировой, подарившей ему единственного наследника, сына Ростислава, которому в момент гибели отца было всего 9 лет. К 7-му тому с произведением «Адмирал», собрание сочинений в 8 томах, живший в Париже писатель Владимир Максимов приложил написанную Ростиславом Александровичем работу о родословной его клана. Александр Колчак не единожды посетил Иркутск во время работы в организованных Академией наук северных полярных экспедициях. Тогда его именем был назван остров, на нынешних картах именуемый островом Расторгуева. Это 76 градусов северной широты и 97 градусов восточной долготы. Александр Васильевич был основателем университета в Иркутске. Именно Иркутск связан с последними днями его жизни. Несмотря на черную репутацию белого адмирала в советское время, отношение к личности самого Колчака в последнее время заметно изменилось. В годы перестройки из недр иркутского КГБ всплыли фотоматериалы. Одна из фотографий – профильный портрет с могучим носом и печальными глазами – обошла несколько газет. В «Восточно-сибирской правде» печатались его нежные письма к любимой женщине Анне Васильевне Тимиревой. Исследовались их трогательные отношения. Появилось немало книг, посвященных жизни и деятельности Колчака. Не так давно на экранах страны прошли многосерийный телевизионный, а также художественные фильмы «Адмирал». У непросвещенных людей, людей новых поколений, даже может сложиться впечатление, что память людская чуть ли не реабилитировала Колчака, отпустив ему все грехи и преступления, чуть ли не пожалела и не посочувствовала. Однако хорошо и давно известно, что по художественным книгам и кинофильмам нельзя изучать историю. Правление Колчака с ноября 1918 года продлилось по декабрь 1919 года. Время его командования, его, кстати, признавала вся Западная и Восточная Сибирь, это время непрекращающейся борьбы за власть, а значит, кровопролитное, тяжкое время, когда порой ни историк, ни политик, ни военный, ни крестьянин не мог разобраться, кто прав и кто виноват. К красным или к белым следует присоединиться. В воздухе уже давно повис вопрос, почему обласканная царем, хорошо обученная и экипированная, обладающая богатым боевым опытом, руководимая высокообразованными и высокопрофессиональными кадровыми офицерами, белая армия проиграла войну Красной армии. На этот счет существует и такое мнение, что белая армия предала царя, переступив через клятву служить ему верой и правдой, и Бог не дал ей победу. Это один из взглядов на эту тему. Пониманию личности Александра Васильевича Колчака в большой мере помог и помогает взгляд на гражданскую войну изнутри ее, высказанный, вопреки отечественной традиции, не нашими людьми, а белогвардейцами. Взгляд, пришедший к нам из-за рубежа. К сожалению, не все еще сказанное ими сегодня доступно рядовому читателю. Если захотеть, то Колчака можно выставить и правым, и левым, и каким угодно. Достаточно приписать ему возврат уральскими помещиками своих земель, грабежи и зверства самовластных военачальников-атаманов, под властью которых была Сибирь, когда в сентябре 1918 года он туда приехал и объявил их своими генералами, не сделав попытки на деле подчинить себе. И, пожалуйста, портрет злодея готов. А можно наоборот вспомнить про многопартийные выборы в городские думы Сибири, про высланных за границу, а не расстрелянных эсеровских вождей. Хоть ненавидел их адмирал больше, чем большевиков, у которых ценил государственное начало. Печать, профсоюзы, самоуправление, заводы и пашни жили при Колчаке все же лучше, чем у Деникина или у большевиков. Для правых он был чуть ли не Керенский, у нас его выдают за монархиста. Он хотел, войдя в Москву, созвать Земский собор, но одобрял разгром большевиками учредительного собрания. А бюрократию в Омске развел такую российскую, что вызвал ярость у союзников и у своих либералов. На вопрос «почему так?» можно ответить мнением его омского военного министра Будберга о том, что Колчак до конца своих дней оставался вспыльчивым идеалистом, полярным мечтателем и жизненным младенцем. Как видим, образ Колчака действительно раздваивается. История еще не выработала четкого ответа на вопрос, как мог такой человек стать верховным правителем в Омске, ставленником Англии, известным как палач сибирских тружеников. Александр Васильевич Колчак родился в 1873 году в Петрограде на Обуховском заводе, где тогда служил его отец. Его отец Василий Иванович Колчак служил в морской артиллерии. В отставку вышел в чине генерал-майора. Мать Ольга Ильинична, урожденная Посохова, из дворянской семьи. Семья родителей не имела никакого состояния и содержалась исключительно на заработке отца. В семье была еще дочь Екатерина, в замужестве Крыжановская. Все братья отца тоже были моряками. Когда преданный французским генералам Жаненом и Белочехами адмирал вечером 15 января 1920 года был помещен в пятую, так называемую, висельную камеру тюрьмы в Знаменском предместье Иркутска, по соседству с торговыми банями, а затем 21 января предстал пред чрезвычайной следственной комиссией, ему было 46 лет. Предполагалось, что после следствия Александр Васильевич будет отправлен на суд в Москву. Однако в связи с угрозой захвата Иркутска с подвижниками Колчака он и Виктор Пепеляев были расстреляны. Один известный советский писатель сказал: «История – книга разноцветная. В ней есть белые, черные, золотые, позолоченные страницы. Некоторые из страниц засыпаны пылью пройденных дорог, прахом погибших, замараны кровью или сладким сиропом. Другие вырваны, забыты или написаны в попыхах таким неразборчивым почерком, что каждый их читает по-своему. Мешают и кляксы. Иногда они результат небрежности, чаще залпов, взрывов, бомб, гранат и пулеметных очередей. В истории много клякс. В главе «Гражданская война в Сибири», как и в остальных, не все можно прочесть о том или ином событии. Приходится догадываться, дописывать недописанное и досочинять оборванные на полуслове фразы. Чаще всего это относится к участникам событий. Многие имена заляпаны кляксами, искажены помарками, биографии скомканы, в них не соблюдены пропорции». Конец цитаты. И вот как причастные к допросу Колчака и расстрелу его и Пепеляева люди описывали те события. Из воспоминаний заместителя председателя иркутского губчека Попова. Как держался он, Колчак, на допросах? Держался как военнопленный командир, проигравший кампанию армии. И с этой точки зрения держался с полным достоинством. Этим он резко отличался от большинства своих министров, с которыми мне приходилось иметь дело в качестве следователя по делу колчаковского правительства. А вот как описал сцену расстрела председатель чрезвычайной комиссии Чудновский. Мороз 32-35 градусов, ночь светлая, тишина мертвая. Разделенные на две части конвой образуют круги, в середине которых находится впереди Колчак, а позади Пепеляев, нарушающий тишину молитвами. На небе полная луна, светло, как днем. Мы стоим у высокой горы, к подножию которой примостился небольшой холм. На этот холм поставлены Колчак и Пепеляев. Колчак высокий, худощавый, типа англичанина. Его голова немного опущена. Пепеляев же небольшого роста, толстый, голова втянута как-то в плечи. Лицо бледное, глаза почти закрыты. Мертвец, да и только. И еще. Воспоминания военного коменданта города Иркутска Бурсака. Мы вошли в камеру к Пепеляеву. Когда Чудновский зачитал ему постановление ревкома, Пепеляев упал на колени и, валяясь в ногах, умолял, чтобы его не расстреливали. Он уверял, что вместе со своим братом, генералом Пепеляевым, давно решил восстать против Колчака, перейти на сторону Красной Армии. Я приказал ему встать и сказал: «Умереть достойно не можете». И далее он же о самой сцене расстрела. На мое предложение завязать глаза Колчак отвечает отказом. Взвод построен, винтовки наперевес. Чудновский шепотом говорит мне: «Пора». Я даю команду: «Взвод, по врагам революции, пли!» Оба падают. Кладем трупы на сани, подвозим к реке и спускаем в прорубь. В примечаниях к отчету чрезвычайной следственной комиссии, покинувшему спецхрам в 1925 году, сообщается: «Умирал Пепеляев, как жалкий трус, моля о пощаде». Однако совсем в другом ключе показаны последние часы и минуты его жизни в кинофильме «Адмирал». В другом свете предстал он перед нами в рубрике «Воспоминания» в пятом номере за 2009 год, издающегося в Иркутске журнала «Сибирь». Где же истина в оценке уже этой личности, в истории жизни этого человека? Похоже, что история еще не все расставила на свои места. Печатавший в 1908 году статьи Колчака «Морской сборник» поместил в 1990 году на своих страницах выдержки из его дневника, написанные в форме писем к Тимирёвой, в которых наглядно просматриваются мудрость и наивность, увлеченность профессией военного и сентиментальность, безнадежность и вера в свою звезду. Хорошо известно, что любимым его романсом был «Гори, гори, моя звезда». Его любимая женщина Анна Васильевна Тимирёва родилась в 1893 году, была на 20 лет моложе адмирала. На заданный на первом же заседании комиссии вопрос: «Здесь добровольно арестовалась госпожа Тимирёва, какое она имеет отношение к вам?» Он ответил: «Она моя давнишняя знакомая. Она работала в моей мастерской по шитью белья и по раздаче его воинским чинам, больным и раненым. Она оставалась в Омске до последних дней, и затем, когда я должен был уехать по военным обстоятельствам, она поехала со мной в поезде. В этом поезде она доехала сюда до того, когда я был задержан чехами. Когда я ехал сюда, она захотела разделить участь со мною». И далее на вопрос: «Скажите, адмирал, она не является вашей гражданской женой?» Колчак ответил: «Нет». Колчаковна, как называли Анну Васильевну до старости, до хрущевской поры промыкалась по тюрьмам и лагерям. Выйдя на свободу, была консультантом у Сергея Бондарчука на съемках кинофильма «Война и мир» в части постановки сцен, отображающих жизнь дореволюционного высшего общества. Работала в библиотеке. Существовавшие между этими двумя людьми высокие отношения восхищают наших современников. Однако следует признать, что они негативно повлияли на судьбу и раннюю смерть ее единственного сына. Но пусть это останется на совести матери. В архиве Иркутского КГБ сохранился запрос Анны Тимиревой-Сафоновой о выдаче тела Александра Колчака, адресованный председателю Чрезвычайной следственной комиссии, на который последняя ответила решительным отказом. Но звезда любви, звезда волшебная, сияла над текучей, ни камня, ни креста, могилой Колчака ровно столько, сколько жила и помнила его эта женщина. Без одной недели, 55 лет. В июле 1969 года в Киеве она записала в дневнике: «Но если я еще жива, наперекор судьбе, то только как любовь твоя и память о тебе». Анна Васильевна Тимирева ушла из жизни 31 января 1975 года. И оторопь берет, оказывается, буквально рядом, и много лет с людьми старших поколений жила сама история. А им казалось, что все те люди и события, о которых мы сегодня рассказываем, и о которых они узнавали когда-то из школьных учебников, были от них так же далеки, как война 1812 года. Были почти преданиями старины глубокой.
неясной силою всю жизнь мою. Горись, ёлка.